Добрый день. Мы сегодня 12-ю часть читаем романа «Столкновение с бабочкой» Юрия Арабова. Спасибо вам, что вы говорите «Ура! Продолжение!» Какая длинная книга, говорит Замарашка. Да, длинная, если ее читать раз в неделю. Вот. А на чем остановились? Какая зарплата? Нет, 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 мы не здесь остановились. Какая зарплата у товарища Романова? Это уже давно прошло. Это были вопросы к Ленину при покушении на него. А сейчас мы внутри семьи царской. И здесь выясняется, что, простите меня, наследник читает Некрасова, а Анастасия ходит на танцы. Какой-то там просвет. И это ужас, и ни одной девицы, было несколько швей и медсестер, господи, говорит Анастасия, пойдемте, маман, сегодня вечером, вам понравится. Спасибо, идите alone, если вы превратились в публичную женщину. Вот, а мой засмеялся, услышав ее рассказ, это рассказывает Александра Федоровна. Ее обидят, сказала я, словом или делом. «За меня заступится сыщик Коновалов», – успокоила Анастасия. А ведь закраснелась, когда произнесла эту фамилию, я сразу заметила. «Кто такой этот сыщик?» «Персональная охрана», – пояснил Ники. «Надежен?» – он равнодушно пожал плечами. «Не понимаю», – произнесла я, начиная задыхаться, – «твоей холодности, твоего легкомыслия по отношению к собственной дочери». Она уже большая и может сама постоять за себя. А если ей скажут неприличное слово, она сама, кому захочет, скажет, вмешался Алексей. Он ее выдал с торжеством, но в нем было что-то и от себя личное, и совсем безрассудное. Я всегда была проницательна и держала всю семью в кулаке. «Вы знаете, дети, неприличные слова?» Анастасия только поджала губы, а царевич подтвердил, конечно, какие же это неприличные слова, разные. Сказать вам сейчас не надо, лучше напишите на бумажке, чтобы не засорять атмосферу. Определенно согласился Ники, просматривая у окна какие-то бумаги, держа их на весу. А с чем согласился? С бумагами или с ужасом, который творился в его семье? Что вы там читаете? Как можно что-то читать, когда царевич сейчас пишет неприличные слова? Это закон о народной милиции, мое солнышко. Прислали из совнаркома. Не подписывай, не теряй лица. Да я и не собираюсь, во всяком случае, так сразу. Нужно обдумать и взвесить. Все законы должны исходить из тебя самого, а совнарком их должен только утверждать. Я вырвала из рук Ники негодные листы и тут же порвала в клочки на его глазах. «У меня есть второй экземпляр», — сообщил он, не теряя самообладания. «Маман, готово», — сказал цесаревич, отдавая мне листок с ругательствами. Я заглянула в него и пожалела, что родилась на свет. «Вот», — закричала я, — «полюбуйтесь и вдумайтесь в то, во что вы погрузили всех нас». Ники сморщился и крякнул, как он делал всегда, когда у него начинала болеть голова. «Ничего, пусть видит дело рук своих». «Болотный аспид», — прочел он вслух, — «мымра, шалава, говядина, белопогонная падаль». «Что есть такое мымра?» – спросила я, задыхаясь. «Мымра – это, наверное, вздорная женщина», – объяснил Ники, стараясь быть безучастным. «А говядина – мясо, которого не хватает. Белопогонная падаль», – произнесла я по слогам, – «этот славный каламбур». «Это, по-моему, мы с вами», – произнес мой смиренный муж. «Сейчас революция, маман», – сказал мне наследник престола, – «и папа ее возглавил». Он не должен ее возглавлять. Он должен ее подавить жестокостью и кровью. Я подняла кулаки и ударила Ники в грудь, а могла бы и по лицу, по его бритым светским щекам. Ух, как я могу драться, как люто и страшно я могу ударить, если захочу. Съем любого без масла и русского хрена. Если ты не можешь подавить или не хочешь, возглавь смуту и поведи ее куда нужно России, произнес Ники. Но разве твоей стране необходима смута? Нужны перемены. Иногда, кроме смуты, нет другой возможности их произвести. Здесь я расплакалась, потому что силы оставили меня, села на бархатный диван и стала рыдать, как простая русская баба, не как внучка королевы Виктории. Где мои силы? Откуда они могут взяться в этой каменной клетке на Гороховой? Подбежал врач Боткин, накапал мне в стакан капель и дал выпить. «Я давно хотела вам сказать, маман», — произнесла Мария, появляясь в комнате. «Я тоже хочу». «Чего? Оказаться говядиной или мымрой? На танцы хочу вместе с Анастасией». Я швырнула в нее стакан. Это был заговор, и я, как мотылек, застряла в его паутине. «Вот, господин Ульянов, поди, не ходит на ваши танцульки». «Господин Ульянов очень занят», — подал голос русский царь. «Кроме того, ему не здоровится после злополучного выстрела». И это оценка русского самодержца. Трогательная забота о своих врагах. Боже мой, до какой наивной пошлости мы докатились. Неужели ты не посадил его, изобразила я наивность девочки. Ты ведь мне обещал. Когда? Ники пожал плечами и начал жевать кончик папиросы, не закуривая. Вам нужно прилечь, заметил Боткин, прослушивая мой пульс. Вы сильно перевозбудились, Ваше Величество. «Ленин и правда туда не заходит», — подтвердила Анастасия. «Но комиссар Луначарский с супругой бывают часто». «И что же они там производят? Воровство? Пытки? Кровосмешение?» «А что же они производят?» «Они производят фокстрот», — сказала Анастасия. «Вот так». Ноги ее, точнее ступни, ритмично задвигались. Она сбросила тапочки и начала производить на зеленом ковре движение публичной женщины, соблазнительно покачивая бедрами. Мария вместе с наследником испытали восторг и стали дружно хлопать в ладоши, подбадривая ее. «И я и говорю, кровосмешение. Мы все проиграли», — пробормотала я, обращаясь к мужу. «Если фокстрот пришел в наш дом, то у нас нет будущего». «Это всего лишь американский танец», — объяснил мой наивный муж, — «ничего более». «Это называется модернизацией страны», — сказал цесаревич. «Где ты прочел про это, мой бедный мальчик? Или достучался своим неокрепшим умом?» «В известиях, маман. Разврат и порнографию вы называете модернизацией?» — вкрадчиво и тихо спросила я. «Не только», — сказал Ники. «Я тебе потом объясню, моя дорогая. Сейчас мне нужно спешить на заседание кабинета. Вас там удушат на этом дансинге», — привела я свой последний довод. «Фокстротом в сердце и танго по затылку». «Там много охраны из числа народной дружины», — сказал муж. «Если комиссары туда приходят, значит, проверено, безопасно». «Ай!» «Cannot live!» «Вот до чего вы довели и свою несчастную мать! Не хочу жить и дышать этим отравленным воздухом перемен!» Я вдруг услышала голос со стороны. Он был чужим, и даже я сама его не узнала. А вечером угадайте, что я сделала. Не поверите. Я сама поехала на дансинг в дом главполитпросвета. Поехала тайно. Мне нужно самой было посмотреть на вертеп и удостовериться в том, что это на самом деле так невинно, как меня пытались уверить. Страшный главполитпросвет, вы говорите, который не позволял воздух, и в легких он кончался раньше, чем это длинное слово, оказался всего лишь бывшим народным домом на Лиговке. Она сама открывала его в 1903 году и потом жалела об этом, так как в первую русскую революцию народные дома стали рассадником смуты. Поначалу худшие опасения Александры Федоровны подтвердились. Дансинг производился в так называемом «красном уголке», на стенах которого висели крупные фотокопии с лицами Ленина и Троцкого и чуть меньше государя Николая Александровича. Своего же портрета Алиса не обнаружила и налилась жгучей обидой. Ведь ее должны были узнавать на улицах, целовать руки, подавать прошение об облегчении участи. Где они, перекатные русские калеки, обделенные умом и жизнью обиженные холопы? Холопов не было. Вместо них сюда приходили солдаты, матросы, учителя. Впрочем, социальный статус этой толпы определялся не вполне. Они все были одинаковы, довольно бедно одетые, курящие какую-то гадость. Нужно выйти в учредительное собрание с инициативой запретить курение в общественных местах. Однако в лицах их государыня заметила нечто новое. Они были веселы. Эта веселость сильно настораживала и даже огорчала. Каковы ее причины? После изнурительной войны, позорного мира и совсем унизительного для государя Октябрьского переворота, чего смеетесь? Только потом она поняла, это была веселость свободы, понимавшаяся как безответственность. Последнее уничтожило подобострастие, и это было первым открытием императрицы. Одноногий аккордеонист маялся без дела. Вместо него играл патефон, заменивший совсем недавно знакомый всем граммофон. Тот был неповоротлив, помпезен, с большой трубой и дорогим ящиком, но французская фирма «Патэ» разработала его народный вариант, удобный для переноса, с маленьким рупором, встроенным непосредственно в корпус. Получился праздник, годный для любой обстановки, например, для открытого воздуха или красного уголка дома главполитпросвета. Патефон, хрипя и спотыкаясь, ерзал какой-то адский тромбон. «Фокстрот» мелькнуло в помутненном уме Алисы. Явный и законченный «Фокстрот», вместо того, чтобы кружиться в благородном вальсе, партнеры за таптывают ногами невидимого врага. Смесь Малороссии и Монмартра. Простонародная шансонетка превращает в пыль сдержанную честь былого искусства, стаскивает его с высоты духа и измазывает в грязи низменных страстей страсти. Вот что затронуло ее сейчас, кольнуло и обожгло. Мы же привыкли прятать их за мундиром, а здесь они выставляют все на показ. А мы должны сопереживать, принимать в них участие. Это и называется современным искусством. В толпе, стоявшей вдоль стен, она увидела Анастасию и Марию. Девушки, царевны, умницы и красавицы, как завороженные слушали зарубежную дребедень, скорее всего, американскую. Обжигающий вихрь ударил в голову Алисы. Это с ней часто бывало, особенно в минуты гнева. Жар королевской крови, британской, немецкой и русской, заставил забыть саму себя. Она подошла к патефону и сняла с пластинки адаптер. Танцующие пары застыли, с неудовольствием глядя на императрицу. Движение их грело, держало на ногах. В бывшем народном доме топили плохо, и изо ртов шел еле различимый пар. Кто-то в толпе удивленно крякнул. «Русскую!» – приказала Алиса прикорнувшему инвалиду. В ее голосе было нечто, что заставило бы и мертвого восстать. «Есть, барыня!» – откликнулся инвалид, который сразу понял, что к чему, и инстинктом понял – нутром. Грубые пальцы коснулись захватанных кнопок видавшего вида боевого товарища, и нежная музыка полилась из него. Алиса вынула из кармана жакета платочек и, пустив его по ветру, пошла по кругу, выстукивая каблуками барабанную дробь. Анастасия от неожиданности расхохоталась, а красавица Мария, мгновенно заразившись материнским задором, сама вступила в круг с платочком. Она была красива, по выражению Толстого, тяжелой русской красотой, а может быть и немецкой, плотью и статью в мать, в породу, предполагавшую мраморную кожу на крепком и сдобном теле. Паркет затрещал под обеими. Это было ужас, как хорошо! «Жги, братцы, жги!» — вскричал какой-то матрос и бросился в присядку. С восторгом, глядя на Марию, он станцевал перед ней почти на коленях. А государь, увидев это, стесненно кашлянул в свою ладонь. Он заехал сюда после заседания кабинета, подозревая, что жена собирается проследить дочерей в народном доме. За десятилетие брака она чувствовала намерение друг друга, они чувствовали намерение друг друга оба с точностью градусника. «Она же сейчас свалится от истерики», — подумал он, — «надо ее задержать». «Вальс, можешь, любезный?» — шепнул он инвалиду. «Сделаем, гражданин хороший». А аккордеон заиграл что-то печальное и сдержанное. Оно своим благородством успокаивало саднищую душу, прикладывая к ней компрессы из розового масла. Николай Александрович, одернув на себе китель, подошел к императрице, поцеловал ей руку и взялся за ее располневшую талию. «Ники», — прошептала Алиса, — «я больше не могу». Он плохо испугался, он. «Не знаю, еще не поняла». Ильич лукаво подмигнул ей с фотографией. Троцкий настороженно смотрел через свое пенсне, почему-то не веря и не удивляясь. Государь и государыня расстроенной страны, ищущей свое предназначение, заскользили вместе по холодному паркету. «Раз, два, три, раз, два, три, раз!» Алиса поцеловала мужа в плечо, а когда выходили из круга, какой-то мещанин бросился им в ноги со словами: «Вы теперь наша матушка, настоящая русская царица!» Алиса дала ему золотой царской чеканки, а она была почти счастлива. «Значит, так!» — шепнула она мужу. «Проверьте, обеспечен ли город дровами. Здесь очень холодно». «Дров и угля пока не хватает», — признался царь. «Все тепло уходит, чтобы греть заводы». «Но здесь же, в пультполитпросвете», — произнесла она с трудом бесконечное слово, «бывают комиссары, они же мерзнут. Они живут, как все, не хуже и не лучше нас, как все. Что за дикое? Странная власть!» А Ники никто не узнал. Теперь он был с голым лицом, незнакомый и почти чужой. Разве бывают безбородые русские цари? Не было и не будет никогда. Вторым выходом в свет был магазин «Главтабак» на Литейном. Здесь она обожглась. Никто ее там не узнал, а если бы и узнал, то было бы еще хуже. Почему-то в «Главтабаке» продавали рыбу. Остервенение носилось в воздухе. Императрица увидела, как какая-то с виду благородная женщина ударила кассира по голове сумкой. И в пересоленной селедке, завернутой в грубую бумагу, лежали кусочки кирпича. Я развернула эту рыбу перед Николаем Александровичем и спросила с показным смирением: «Что это такое?» «Кирпич», — сказал государь, принюхиваясь к селедке. «Зачем он здесь?» «Для того, чтобы вес был больше». «Прошу вас, очень прошу», — произнесла я, дрожа от праведного гнева, «закройте этот магазин и расстреляйте управляющего. Для его же пользы не могу, Алекс, не имею права», — развел руками Николай Александрович. «А что вы имеете?» «Я имею соображение, что экономика равенства, предложенная большевиками, себя изжила». «Дальше что?» «Дальше Ульянов предлагает один странный парадокс. Политику, при которой социализм и капитализм будут существовать вместе. Монархия сохранится? Задала я единственный вопрос, который меня по-настоящему интересовал. Не знаю. Он не знает. Полюбуйтесь. Не знает, что будет с семьей, со всей Россией, которую он упустил. «Я ему нужен все более», – решил успокоить Ники, читая ее мысли. «После покушения в Москве Ульянов активно теряет поддержку в своей среде. А после того, что произошло в Екатеринбурге, его песенка, можно сказать, спета. Он падает». «Пусть падает», – обрадовалась я. «Покажите, кто в доме хозяин». «Мне нужно, чтобы он работал», – возразил муж, ускользая из моих рук. «А, компромисс! Только компромисс!» И тут я произнесла очень обидные для него слова. «Со своим компромиссом, да еще и с бритым лицом, вы стали похожи на женщину!» «А мне кажется, что компромисс – сугубо мужское дело», – ответил Ники совершенно спокойно. «Здесь силы оставили меня. Я никогда не думала, что он такой упрямый. Мягкость и ослиное упрямство. Разве они совместимы? А может быть, он так проявляет свою волю?» Она помнила, как Ники мучился после выстрелов в Москве. Всю ночь не спал, курил одну папиросу за другой, а на утро бросил. «Кого же ставить?» Если он умрет, неужели опять князя Львова? Это лучше, мой дорогой. При князе Львове все правительство будет подчиняться вам. Мне кажется, что мы место не в управлении, а в чем-то другом. Ваше место на троне. Вот-вот, только трон можно рассматривать по-разному. Александра Федоровна не совсем понимала характер его терзаний. Смерть Ленина – благо для России. С ним, правда, вылезло много других коммунистов, но он держит их на воде, как спасательный круг. Не будет Ульянова, все уйдут на дно. Неужели Ники вообразил, что эти каторжане, бродяги и смутьяны могут быть костылем? Он сам однажды ответил на этот вопрос. «Они современны». «Экзактли! Но что значит, по-вашему, слово «современный»? Они чувствуют то, чего не чувствуем мы». «Вот тебе и раз», – проговорился. «Кайзер в своих почтенных летах не чувствует себя стариком, а этот поджарый, спортивный человек, да еще и побритый, да у него спина, как у юноши, крепкая, сильная спина. Как я люблю целовать ее между лопатками!» И только через несколько дней поняла. Он мучается от того, что Ульянов может подумать, будто в него стреляли монархисты. Да если бы мы стреляли, то он бы не встал, и наш человек никогда бы не прикрывался еврейской фамилией. Последний год она жила как в бреду. Архиерейский собор, длившийся чуть ли не полгода, восстановил патриаршество в России к молчаливой радости Ники и Ильича. Чему радовался гражданин Ульянов, это понятно. Отщипнуть от государя часть его полномочий и лишить его статуса первосвященника – приятная мечта, ставшая реальностью. Но отчего повеселел Ники? Этого понять Алиса не могла совсем. Чем больше власти от него уплывало, тем беззаботнее становился ее муж. Выборы в учредительное собрание немного успокоили. Большевики проиграли их эсерам, и социалистическое правительство было расширено за счет нескольких кооптированных членов. Я спросила тогда у Ники, что все это значит? Он ответил после паузы, это значит, что если бы не было меня, то большевики, скорее всего, не признали бы выборы легитимными. Стало бы лучше или хуже? Он пожал плечами. Скорее всего, хуже. Теперь они научатся проигрывать парламентским путем. Разве бандиты могут учиться проигрывать? Бандиты – нет, но большевики – быть может. Она запомнила на всю жизнь тяжелую осень 1918-го. Снег выпал рано, еще до Покрова. Из-за границы неслись проклятия России и персонально Николаю за сепаратный мир с кайзером. Однако отсутствие Восточного фронта никак не укрепило фронт Западный с точки зрения кайзера. Все стороны понимали, что не перенесут еще одной зимней кампании. Бороздка под иглой патефона игралась одна и та же, и, по сведениям из Берлина, Антанта начала тайные переговоры о мире. Отступничество России подталкивало к мирному сговору, и небывалая в истории война оканчивалась печальным вздохом. И в завершение осени последовал вообще мощный минорный аккорд, грозивший порвать барабанные перепонки. Здесь остановимся, прервемся, а потом продолжим.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Я вам хочу напомнить, что у нас есть, и даже еще больше, чем раньше, всевозможного мерча в Shop Dilettant Media. Есть и худи, есть и майки, есть и шоперы, есть все, что хотите. Так что, пожалуйста, заходите с разными надписями. В общем, что нравится, то и можете выбрать на Shop Dilettant Media. Ну и не забудьте, что там книги тоже есть, и, может быть, даже в первую очередь. И книги очень хорошие. Каждый раз, когда я покупаю книжку какую-нибудь, я в этом убеждаюсь, что книжки у нас очень и очень славные. Но одновременно вы помогаете живому гвоздю, чтобы живой гвоздь всегда оставался живым. А мы обращаемся к воспоминаниям Александры Федоровны о 1918 годе. Злодеяние в Екатеринбурге потрясло всех. Без суда и следствия в каком-то окраинном доме, имя его хозяина государыня не запомнила, были казнены виднейшие коммунисты. За что и кто их казнил? Почему наущению это было произведено? «Неужели вы подумали на меня?» – с испугом спросил у Алисы Николай Александрович. «Вижу, что не вы. Ваш страх это подтверждает. Но кто?» «Кто бы ни был, но на всех теперь лежит тень подозрения. Нам не отмыться до конца жизни. Вы знали этих людей?» «Весьма поверхностно. Свердлова видел лишь раз, и никакого впечатления он на меня не произвел. А других государь запнулся, покойный Джугашвили был мне вообще симпатичен, молчаливый, ходит тихо, неслышно и только курит. Ты же знаешь, как я люблю горцев. На заседаниях кабинета сосредоточенно молчит. Один раз дал мне прикурить из своей трубки. Такой мухи не обидит. Его-то за что? Нужно попросить патриарха, чтобы заочно отпел невинно убиенных, предложила Александра Федоровна. Это будет весьма затруднительно. Они атеисты. Перед Богом все равны, там атеистов нет. Государь пожал плечами. Вечер того же дня, когда мы узнали о злодеянии, внес некоторую ясность. Дзержинский подал в отставку с должности председателя ВЧК, все полномочия передав своему заместителю Лацису. Он и организовал расстрел, догадалась я. Без приказа Ульянова это было бы невозможно. А ты думаешь, что Ульянов не может мстить за свою рану? Я ничего не думаю. ушел от ответа Ники, но месть несоразмерна преступлению. Неужели он на это способен? Еще как, подтвердила я, и оказалась, как всегда, права. ЦК большевиков поставил вопрос об исключении Ленина и Дзержинского из своих рядов. Резолюция не прошла. Вступился Троцкий, и одним голосом сверху Ульянов был сохранен. Дзержинского же спихнули на обочину партийной жизни, и вся процедура была похожа на самосожжение. Без Ленина партия не существовала, это понимали все, но с сегодняшним Лениным она также теряла саму себя. Его положение стало шатким. Официально, не занимая в партии никаких постов, он был главой правительства, навязанного государю Октябрьским переворотом. В принципе, Николай Александрович мог разогнать этот кабинет уже сегодня. Большевики вряд ли бы с этим согласились. Но тогда снова вставал вопрос о людях, которые хотя бы потенциально могли вывести страну из кризиса. Дворянство в прежнем виде не существовало. Многие уехали из страны после октября 1917-го, но не это было главным. Либеральная часть правящего класса, провалившаяся в качестве временного правительства, была сброшена со счетов. От монархистов поднималась изжога. Государь запомнил, как они ратовали за его отречение, и прямое их предательство было отвратительней тупого напора русских коммунистов. Кто оставался? Никто. И это никто воплощалось теперь в симбиозе прежней и нынешней власти, влиявших друг на друга самым странным образом. Государь переставал быть богоизбранным, а большевики, пошедшие на компромисс, постепенно врастали в новую государственную систему, которая на ощупь искала свое историческое предназначение. В январе 1921 года в дверь квартиры на Гороховой, 64, позвонили. За окном была сильная метель, раскачивающая незажженные фонари. Александра Федоровна выглянула на улицу и увидела у подъезда большой черный автомобиль. «Это ко мне», — сказал государь, вздрогнув. Он знал об этом визите заранее и весь день сидел, как на еже. Дергался, беспорядочно перебирая государственные бумаги, попросил накрыть стол на троих, поставив в центр бутылку французского коньяка. Но потом раздумал, коньяк убрал, решив ограничиться только чаем в прикуску, которого требовало холодное во всех смыслах время за окном. «Господин Ульянов», — сообщил Фредерикс. «Вы побудете с нами?» — предложил Николай жене. «С этим преступником никогда!» Императрица зябко передернула плечами, будто попробовала ногой ледяную воду. Сохраняя достоинство, за которым скрывалось неприятие позиции мужа, пошла в соседнюю комнату, где была прекрасная вентиляционная шахта. Ее приказал прорубить еще дорогой друг, но не для воздуха, а для того, чтобы подслушивать разговоры прислуги. После покушения на него Херонии Распутин стал особенно щепетилен в вопросах собственной безопасности и хотел знать о назревающих заговорах против него заранее. Шахта, правда, не уберегла его от цианида и нескольких пуль, выпущенных в упор. Приложив ухо к ажурной решетке, Алиса стала слушать то, что происходит в гостиной. Ленин вошел в своем тяжелом драповом пальто, годном на все случаи жизни. Отдал его слуге, потер замерзшие руки. В его короткой бородке клинышком государь заметил первую седину и несколько снежинок, которые не успели растаять. «А где же черная икра?» – спросил Ильич, поглядев на пустой стол. «У вас же должна быть черная икра, или я ее недостоин?» «Мне показалось неловким выставлять ее перед вами. Вы же хотите жить со своим народом, и так же просто. А вы? Что вы хотите? Хотелось бы узнать». Ленин подошел к зажженному камину и начал греть возле него руки. «Я хочу лишь всеобщего блага». «Ну, батенька, ишь, куда закинули? Этого хотел и Робеспьер, а чем кончил?» Ильич приложил свой лоб к кирпичной кладке. «Сильно замерзли?» – поинтересовался государь, игнорируя сентенцию о Робеспьере. «Хотите, вам разотрут спиртом ступни ног?» «Ни в коем случае! Что я скажу в совнаркоме? Что у царя мне натерли ноги, а потом оторвали?» «Боже мой, какой милый тон!» – подумала Алиса, припав ухом к отверстию вентиляционной шахты. «А еще дворянин! Причем какой он дворянин? Всего лишь во втором поколении. Его кровь не успела облагородиться, и мы все заложники дурной крови». Выглядел он неважно. После перенесенного покушения председатель совнаркома стал серее обычного и хоть мог еще искрить, словно бенгальский огонь, но воздух постепенно выходил из него, словно из проколотой велосипедной камеры. «Ну, а чаю хотя бы вы попьете?» – спросил государь. «Только не пролетарского». «А что это такое?» «Пролетарский чай. Без заварки. В лучшем случае на еловых шишках». «Шишек у меня нет», — сказал Николай. «Но с этого и может начаться ваше буржуазное перерождение. Сначала английский чай, а потом столовые приборы из чистого золота. Кстати, о буржуазности я и приехал с вами поговорить». Александра услыхала, как слуга ставит на стол разогретый самовар. «А мне бы не дурно туда пойти», — пришло ей в голову, — «на правах хозяйки дома». «Мы полностью пересмотрели свою точку зрения на социализм», — пробормотал Ильич, принюхиваясь к кипятку. «Этого я и боялся», — ответил Николай Александрович. «И зря. Вам не надоела тотальная бедность?» «Бедность дисциплинирует», — ушел государь от ответа. «Бюрократию, во всяком случае. В бедности есть что-то трезвое и искреннее. И кто это? Мы?» «Мы? Это партия большевиков», — сказал Ленин, отводя глаза. И соврал. Об этом пересмотре знали пока лишь два человека. Царь был третьим. «И что же теперь? Вы национализируете жен или будете расстреливать только по пятницам? Вы касательно Ипатьевского дома? Я к этой расправе не имею ни малейшего отношения», – отрезал Владимир Ильич. Это была его любимая тактика – черную работу сваливать на других, а потом выходить во всем белом. «Вы брали германские деньги, а не я. Вы экспроприировали Тифлисский банк, а не мы. И попробуйте, докажите обратно. И в самом деле, после его смерти не найдут никаких материальных средств, ни накоплений, ни имущества. А Надежда Константиновна будет жить с его сестрой в полупустой казенной квартире с дощатым полом». Ленин совладал со своим раздражением. Только голова заболела, и ладони стали липкими. «Пусть, — говорит тиран, — про Ипатьевский дом, собака лает, ветер носит, ведь письменных распоряжений о казни не было, а про остальное спрашивайте у безумного Феликса». К столу вышла императрица в фиолетовом платье. Обмахиваясь веером, посмотрела через лорнет на Ульянова, как смотрит через лупу на навозного жука. Неохотно протянула ручку, разрешая поцеловать. Гость приподнялся со стула. «Приложиться или не приложиться?» — пронеслось в голове летучая мышь. «Не поцеловать!» — приказал тот сурово изнутри. И Ленин тихонько пожал протянутую ладонь, как пожимал бы руку Инессе Арманд или любому члену партии. «Что?» — тревожно спросил государь у жены. «Вы, наверное, будете играть в фанты?» – спросила Алиса, близоруко щурясь. На лице Николая Александровича изобразилось тревожное изумление. Больше коммунистов он боялся только своей жены. «В некотором смысле», – согласился Ленин, галантно поддерживая беседу. «Да, фанты!» Она не собиралась отступать и решила идти до конца. Вынула из волос заколку и положила перед собой на стол. «Твоя вещь, Ники», — приказала Александра Федоровна. Ленин коротко хохотнул. Шумно отпил чай, чуть остывший чай, из своей чашки. «Гражданин Романов, поддержите супругу в ее начинании». Николай Александрович, стиснув зубы, отдал императрице мундштук. «Вы», — сказала Алекс, — не рискуя назвать гостя по имени. «А мне нечего дать, разве что Порывшись в кармане, Ильич вытащил маленькую красноармейскую звезду и положил на стол. Алиса встала, взяла с подоконника гостиной шкатулку и спрятала туда предложенные вещи. «Валерьян Викентьевич», — позвала она слугу из коридора, — «вы нам нужны». «Так что же вы пересмотрели в социализме?» — спросил государь, пользуясь тем, что супруга отошла от них на метр. «Какой социализм? Мы сейчас в фанты играем!» — оборвала его Алекс. На пороге появился старый камердинер, любивший говорить бессмысленные и звучные слова. Александра Федоровна передала ему свою шкатулку. «Закройте глаза и тяните любую вещь». Камердинер вытащил маленькую звезду. «Сардонапал!» – произнес он, морщась. Алиса демонически рассмеялась. «Очень хорошо. Вам известно правило фантов. Теперь вы обязаны выполнить любое мое желание». Ленин с вопросом посмотрел на государя, тот еле слышно вздохнул. «Решение принято коллегиально. Просите», – разрешил председатель совнаркома. «Скажите мне откровенно, только не увиливайте, глаза в глаза». Алиса села напротив и взяла руки Ленина в свои. «Когда вы оставите всех нас в покое и уберетесь в гиенну огненную, откуда вылезли?» Она обворожительно улыбнулась, пустив в ход все свое женское обаяние. Муж нервно дернулся и, достав папиросу из портсигара, начал жевать кончик, не закуривая. «Гиенну огненную я отменил специальным декретом совнаркома», – спокойно сказал Ильич. «А что же тогда осталось? Эксплуататорские классы. Интеллигенция. От нее мне и досталась пуля». Он потрогал свою шею, которая гнулась с трудом. «Но вы нарушаете правила фантов. Я жду откровенного ответа. Когда вы оставите в покое Россию? Когда появится то, что можно оставить, госпожа Романова?» – ответил Ленин. Это был всего лишь риторический оборот. Он никогда раньше не думал о смерти, а добровольный отказ от власти годился для другого человека. Ильич был на это не способен. Только после выстрелов в упор, произведенных непойманными бандитами, он впервые задумался о том, что все может прерваться неожиданно. Никто об этом не предупредит и не спросит. «И сейчас есть что оставлять. Родина никуда не исчезла», – заметила Алиса. «По-моему, Алексей вас зовет», – подал голос Николай Александрович, который сгорал от смущения. «У меня отличный слух, Ники. Никто меня не зовет», – яростно оборвала она. «Родины пока нет», – сказал Ильич. «За годы войны и государственных переворотов мы потеряли Финляндию, Латвию, Эстонию, Литву, Западную Украину и Западную Белоруссию. По вашей милости. Это вопрос спорный. Позвольте мне предложить, коли мы играем в фанты», — Ленин сделал небольшую паузу, собираясь с мыслями, — «вместе с территориями вследствие войны мы лишились около 20 миллионов человек. Промышленность расстроена. Деньги не имеют силы. Натуральный обмен между городом и деревней себя изжил. Через советы мы построили новую модель управления. И только. Но пока сами не знаем, чем именно нам управлять». «И это на совести ваших кожаных комиссаров. Так вот, отвечая на ваш вопрос, я отойду отдел, когда страна оживет». «А что, есть какой-то план?» – поинтересовался государь. «Есть, и весьма реалистичный». Ленин замолчал. Он хотел сказать сейчас о том, что революционный Кронштадт выдвинул лозунг «Совета без коммунистов». Но как произнести эти страшные слова? И еще, что русский пролетариат в целом не оправдал надежд на него возлагаемых. О мировой революции он не думает, а лишь о том, как прокормить себя. Иждивенец, по сути, он не хочет работать за идею и по-прежнему просит блага от начальства, неважно, кто оно, коммунисты или монархисты. Мы, конечно же, провалились, но в этом провале была правота классического марксизма. Чтобы подготовить рабочих к самоуправлению, нужно провести их через горнило капиталистических отношений, которые в Николаевской России только начинали выходить из детства. Бессмысленно требовать от молодого побега силы большого дерева. Даже Левка это понял. Еще год назад положил мне на стол записку об отмене продразвездки в деревне. А я подумал, это же конец и полный провал. А сейчас согласился. Но как им об этом скажешь? Разве эти общипанные судьбой феодалы мыслят классовыми и социальными категориями? Что они поймут, необразованные серые, в моих горьких словах? Мы будем реставрировать в стране капиталистический рынок, соединив его с советами. Здесь в папке находятся тезисы, которые я оглашу на съезде через несколько дней. Ознакомьтесь. Новая экономическая политика выведет нас из исторического тупика. А если нет? Тревожно спросил Николай. Выведет. Деревня подымет. Крестьянский производитель жив. И освободившись от наручников продразверстки, он будет продавать излишек зерна в городе. Отбирать мы больше ничего не будем. Натуральный обмен откладывается до лучших дней. Возникнет новый советский рубль, обеспеченный не идеей, а деревенским производителем и золотым запасом. Каждый советский человек будет иметь право заниматься коммерцией и даже и организацией своего собственного предприятия. Это мы закрепим законодательно. Город наполнится продуктами, и селедка уплывет обратно в море Лаптевых подальше с глаз. Сударыня с Николаем переглянулись. «И вы знаете про селедку?» – спросил царь удивленно. «Мне ее дают в столовой совнаркома. Это не рыба, это соленая бумага с костями внутри». «С кирпичами», – уточнила Алекс. Ильич пожал плечами, потому что не понял ее слов. «Я выполнил правила игры». «Так и быть, ладно», – уступила императрица. «Теперь моя очередь. Пусть тянет», – приказал Ленин, недобро сверкнув своими степными глазами. Игра становилась для него интересной. В шкатулке теперь лежали только вещи обоих монархов. Последнее слово оставалось за ним. «И так будет всегда, пусть не рассчитывает на иное». Камердинер вытащил женскую заколку. «Вертхеймер», — сказал он, — «превосходно! Выполните мою просьбу, госпожа Романова. Вы согласны ее выполнить?» «Согласны. Но если вы попросите меня станцевать голой на столе, то я откажусь». «Голый? Зачем? Здесь не Монмартр. Здесь все хуже и проще». Ленин стал еще серее, чем был. Без того узкие губы сделались почти прозрачными. «Будьте любезны, госпожа Романова, покиньте эту комнату и не входите в нее, пока я разговариваю с вашим мужем. И никогда, никогда не появляйтесь при мне без специального приглашения». Волнение начал картавить еще больше, буква «Р» почти стерлась, и все слова звучали округло, как у маленького ребенка. «Хорошо». Государыня встала и, ни на кого не глядя, ушла из гостиной. «И вы, – сказал Ленин государю, – поскольку там остался один ваш мундштук, уходите, уезжайте из России, куда глаза глядят, пока вам разрешают. Все уезжайте и не цепляйтесь за наши колеса, раздавим».
«Ваши колеса без меня съедут во враг», – заметил Николай Александрович.
«И славно! Будем сидеть во враге, и никого нам не надо. Сами все решим и сделаем, а саботажа мы не потерпим. Революция, начавшись однажды, никогда не кончится. Все только начинается». Он погрозил пространство кулаком, упал в кресло, белее стены. Камердинер молча и неподвижно смотрел на него. Государь дернул за звонок. На его призыв прибежали Фредерикс и Боткин. «Господину Ульянову плохо», – сказал государь. «Сделайте что-нибудь». Она пришла в магазин на Литейном во второй раз весной 1922 года. Бессмысленная вывеска «Главтабак» была снята, и заменена на такую же невнятную – промкооперация. Недавно была произведена деноминация прежних денег, и 1 миллион рублей был приравнен к 1 советскому рублю. В стране начали ходить новые 10-рублевые монеты, которые называли «золотыми», так как они были обеспечены 7,71 граммами чистого золота. Они соответствовали старому царскому червонцу. В магазине императрица купила 200 граммов черной икры, батон баварского хлеба с луком и пару бутылок французского вина. Она была озабочена и недовольна. У Татьяны, которая поступила учиться на курсы кройки и шитья, наметился роман со школьным учителем, преподавателем истории французской революции. У Ольги, которая начала работать в аппарате правительства, были тяжелые отношения с Сокольниковым. Тот курировал новый экономический курс и начал приударять за знатной девушкой, а она была к нему равнодушна. Анастасия, выйдя замуж за дипломата, уехала жить в Англию, и Александра Федоровна сильно скучала по ней. Только красавица Мария не могла найти себя, и один раз, зайдя в ее комнату, императрица обнаружила в ней папиросы «Герцеговина Флор». Красавица и курит, причем тайно от матери. Нужно сказать ей, что будем курить вместе, только вместе, потому что прятаться от близких – это последнее дело. По проспекту неслись английские автомобили. Их было немного, но на фоне трамваев и извозчиков они сильно выделялись своим блеском. Сыщик Коновалов, охранявший ее, взял у императрицы авоську с купленными продуктами, и они пошли вместе домой на Гороховую. Государня любила ходить пешком по городу, который стал ей родным. Сейчас одна, но чаще с мужем, который мог идти, не присаживаясь, несколько часов. Мы с вами в следующий раз начнем, а может быть, даже и окончим главу 11, последнюю, которая называется «Дно». Это «Столкновение с бабочкой», роман Юрия Арабова, роман о том, чего в России никогда не было. Если кто-то не сначала слушает и не читал при этом книжки, то, конечно, вы, наверное, даже вы уже поняли, что здесь какая-то не та история. Всего вам доброго. До свидания, до следующего понедельника, 16 часов. Но сегодня в 18 мы с вами разберем такую сложную фигуру, как Павел Петрович, император всероссийский. Через час встретимся.